Глава 6. Как только Оливер Костелло, сопровождаемый мисс Пик, покинул комнату, слезы брызнули из глаз Пиппы.
«Он заберет меня отсюда!»
— вцепившись в Клариссу, кричала она, задыхаясь от горьких рыданий.
«Нет, никогда!»
— уверяла ее Кларисса. Но Пиппа в ответ только ревела.
«Я ненавижу его! Я всегда его ненавидела!»
Видя, что девочка уже на грани истерики, Кларисса резко одернула ее.
«Пиппа!»
Пиппа отпрянула и снова завизжала.
«Я не хочу возвращаться к моей матери! Я лучше умру! Гораздо лучше умереть! Я убью его!»
«Пиппа!»
— снова прикрикнула Кларисса. Но Пиппа уже билась в настоящей истерике.
«Я убью себя!»
— рыдала она.
«Я разрежу себе руки, и из меня вытечет вся кровь!»
Кларисса схватила ее за плечи.
«Пиппа, держи себя в руках. Говорю же тебе, все в порядке. Я здесь».
«Но я не хочу возвращаться к матери, и я ненавижу Оливера!»
Отчаянно восклицала Пиппа.
«Он злой, злой, злой!»
«Да, дорогая, я знаю, я знаю!»
Успокаивающе шептала Кларисса.
«Ничего ты не знаешь!»
В голосе Пиппы слышалось еще большее отчаяние.
«Я вам всего не рассказала, когда приехала сюда жить. Я не могла говорить об этом. Но ведь не только Миранда была все время такой ужасной и пьяной, или какой-то там. Однажды вечером, когда она ушла куда-то, а Оливер остался дома со мной, думаю, он очень много выпил. Я не знаю, но...»
Она замолчала, не в состоянии продолжать. Затем, пересилив себя, уставилась в пол и невнятно пробормотала.
«Он пытался делать со мной это».
Кларисса в ужасе смотрела на девочку.
«Пиппа, что ты имеешь в виду?» — прошептала она. «Что ты хочешь сказать?»
Пиппа затравленно озиралась, будто бы в поисках того, кто произнес бы за нее эти слова.
«Он пытался поцеловать меня, а когда я его оттолкнула... Он схватил меня и стал срывать платье. Потом он...»
Внезапно она замолчала и зашлась в рыданиях.
«О, бедняжка моя!»
— шептала Кларисса, прижимая к себе ребенка.
«Постарайся не думать об этом. Все прошло, и никогда ничего такого с тобой больше не случится. Я уж постараюсь, чтобы Оливер поплатился за это. Мерзкая скотина! Ему это так не пройдет!»
И настроение Пиппы внезапно изменилось. В голосе ее зазвучала надежда. Видимо, в голову ей пришла свежая мысль.
«Может, его молния ударит?»
— произнесла она.
«Весьма вероятно»,
— согласилась Кларисса.
«Весьма вероятно».
И во взгляде ее была непреклонная решимость.
«Теперь возьми себя в руки, Пиппа»,
— принялась она убеждать ребенка.
«Все в порядке».
Она достала из кармана носовой платок.
«Давай-ка, высморкайся».
Пиппа так и поступила, а затем принялась вытирать платком свои слезы с платья Клариссы. На это Кларисса попыталась изобразить смешок.
«А теперь давай-ка наверх мыться»,
— распорядилась она, разворачивая Пиппу к двери в холл. «Я имею в виду мыться по-настоящему. У тебя абсолютно грязная шея». Казалось, Пиппа совершенно успокоилась.
«Всегда так!»
— огрызнулась она и поплелась к выходу. Но уже в дверях внезапно повернулась и подбежала к Кларисе.
«Ты ведь не позволишь ему забрать меня, правда?»
— умоляюще воскликнула она.
«Только через мой труп»,
— решительно заявила Кларисса. И тут же поправила себя.
«Нет, через его труп. Вот так. Это тебя устраивает?»
Пиппа кивнула, и Кларисса поцеловала девочку в лоб.
«А теперь иди».
Напоследок Пиппа крепко обняла мачеху и вышла из комнаты. Мгновение Кларисса постояла в задумчивости, а затем, придя к заключению, что в комнате становится темновато, включила свет. Она закрыла застекленные двери в сад, потом села на диван и уставилась в одну точку, погруженная в свои мысли. Прошла лишь минута или две, когда, услышав стук входной двери, она перевела полное ожидание взгляд на дверь в холл, откуда мгновение спустя вошел ее муж Генри Хейлшем Браун. Он был вполне интересный мужчина, около 40 лет, с ничего не выражающим лицом, украшенным очками в роговой оправе. В руках он держал портфель. «Здравствуй, дорогая», — сказал он, включая бра на стене и устраивая свой портфель в кресле.
«Здравствуй, Генри», — отозвалась Клариса. «Что за ужасный день сегодня?»
«Вот как?»
Он подошел к дивану и наклонился поцеловать жену. «Я даже не знаю, как начать», — продолжила она. «Выпей что-нибудь прежде».
«Не сейчас», — сказал он, подойдя к застекленным дверям, чтобы задернуть занавески. «Кто дома?»
Слегка удивившись вопросу, Клариса ответила. «Никого. Сегодня у Элджина свободный вечер. Черный четверг, ты же знаешь. Поужинаем холодным окороком и шоколадным муссом. А кофе будет хорош по-настоящему, потому что приготовлю его я».
Единственной реакцией Генри было вопросительное «Хм?».
Задетая такой холодностью, Клариса спросила. «Генри, что-нибудь случилось?»
«Ну, в некотором смысле», — последовал ответ.
«Что-то плохое?» — продолжала допытываться она. «Это Миранда?»
«Нет-нет, в самом деле ничего страшного», — заверил ее Генри. «Скорее, я бы сказал, наоборот. Да, скорее наоборот».
«Дорогой», — сказала Клариса, и в голосе ее была любовь с едва ощутимой насмешкой. «Дано ли мне ощутить за этим непроницаемым министерским фасадом хоть какие-то человеческие эмоции?» Предвкушение удовольствия нарисовалось на лице Генри.
«Что ж», — приступил он, — «это весьма захватывающе, если можно так выразиться».
Он помолчал и добавил.
«И тут как раз над Лондоном сгущается туман».
«Разве это так захватывающе?» — поинтересовалась Клариса.
«Нет-нет, не туман, разумеется».
«Так что же?» — нетерпеливо воскликнула Клариса. Генри быстро огляделся, словно хотел убедиться, что подслушивать некому, а затем подошел к дивану и уселся рядом с Клариссой.
«Это должно остаться между нами», — чрезвычайно серьезно заявил он.
«Да?» — Клариса была заинтригована.
«Это действительно совершенно секретно», — повторил Генри. «Никто не должен знать. Но, разумеется, тебе можно».
«Ну, давай же, расскажи мне». Генри вновь с подозрением оглянулся по сторонам и, наконец, повернулся к Клариссе.
«Только молчок», — предостерег он, выдержал паузу для пущего эффекта и, в конце концов, возвестил. «Советский премьер-министр Каллендорф летит в Лондон на состоящееся завтра совещание с премьер-министром».
На Клариссу новость не произвела никакого впечатления. «Да, я знаю», — сказала она. У Генри глаза на лоб полезли.
«Что значит «я знаю»?» — спросил он.
«Прочитала в воскресной газете», — небрежно сообщила Клариса.
«Я не понимаю, почему тебе доставляют удовольствие читать эти плебейские листки?» — раздраженно воскликнул Генри. «Как бы то ни было, газеты никак не могли узнать, что этот Каллендорф прилетает. Это совершенно секретно».
«Бедненький мой», — прошептала Клариса и продолжила голосом, в котором смешались недоверие и сочувствие. «Совершенно секретно? Неужели? И ты веришь, что ничего важнее и быть не может?» Генри встал и принялся с очень озабоченным видом вышагивать по комнате.
«Боже мой, должно быть, произошла утечка», — бормотал он.
«Мне кажется», — едко заметила Клариса. «Теперь ты должен понять, что утечка существует всегда. К тому же я полагаю, что и вам всем следовало быть готовыми к этому». Генри выглядел несколько обиженным.
«Официальное сообщение последовало лишь сегодня вечером», — принялся объяснять он. «Самолет Каллендорфа должен быть в Хитроу в 8:40, но на самом деле...»
Он склонился над диваном и с некоторым сомнением посмотрел на жену.
«Послушай, Клариса».
Вид у него стал чрезвычайно серьезный.
«Могу я быть по-настоящему уверенным в твоем благоразумии?»
«Я гораздо благоразумней любой воскресной газетки», —
— возразила Кларисса и уселась, спустив ноги с дивана на пол. Генри присел на подлокотник и заговорщицки склонился к Клариссе.
«Совещание состоится завтра у Уайт-Холле», — сообщил он. «Но у нас будет огромное преимущество, если предварительно состоится разговор между сэром Джоном и Каллендорфом. Сейчас, разумеется, репортеры ждут в Хитроу, и в тот момент, когда самолет приземлится, все передвижения Каллендорфа станут в той или иной степени достоянием публики».
Он вновь заозирался, будто страшась обнаружить заглядывающих через плечо джентльменов из бульварных листков, а затем продолжил с нарастающим возбуждением.
«К счастью, этот начинающийся туман играет нам на руку».
«Ну же», — подгоняла его Кларисса, — «я вся трепещу».
«В последний момент», — сообщил Генри, — «выяснится, что по погодным условиям самолет не может приземлиться в Хитроу. Ему изменят курс, как это принято в таких случаях».
«На Биндли-Хит», — оборвала его Кларисса. «Это всего в 15 милях отсюда. Я все поняла».
«Ты всегда слишком спешишь, милочка»,
— несколько разочарованно отозвался Генри.
«Но действительно, он прилетает в Биндли-Хит, так что я немедленно отправляюсь на аэродром встречать Каллендорфа и привезу его сюда. Премьер-министр едет к нам прямо с Даунинг-стрит. Им вполне хватит полутора часов, чтобы обсудить насущные проблемы, а затем Каллендорф отправится вместе с сэром Джоном в Лондон».
Генри замолк. Он встал, сделал несколько шагов и повернулся к жене с обезоруживающей улыбкой.
«Знаешь, Кларисса, все это может сыграть решающую роль в моей карьере. Я имею в виду то доверие, которое они мне оказывают, устраивая встречу именно здесь».
«Ну, конечно», — уверенно подтвердила Кларисса, подойдя к мужу, чтобы обнять его. «Генри, дорогой», — воскликнула она, — «я думаю, все это просто замечательно».
«Между прочим»,
— Генри посерьезнел,
— «Каллендорф здесь может быть упомянут только как мистер Джоунс».
«Мистер Джоунс?» — попробовала Кларисса, но не вполне успешно, так как в голосе ее явно проступали скептические нотки.
«Правильно. С этими именами осторожность не помешает».
«Да, но мистер Джоунс...» А в голосе Кларисы прозвучало сомнение. «Они не могли придумать что-нибудь получше?» Она покачала головой. «Между прочим, как насчет меня? Следует ли мне сразу удалиться, так сказать, на женскую половину... Или же сначала подать напитки, выдавить из себя приветствие для каждого, а уж потом стушеваться?»
Генри разглядывал свою жену с некоторым беспокойством.
«Тебе следует отнестись к этому серьезно, дорогая»,
— наставительно сказал он.
«Но Генри, миленький», — возразила Кларисса, — «ведь могу же я относиться к этому серьезно, немножко при этом развлекаясь?»
Генри потребовалось какое-то время, чтобы переварить услышанное.
«Я полагаю, Кларисса, тебе лучше вовсе не показываться».
Казалось, Кларисса не придала этому особого значения.
«Ладно», — согласилась она. «Но что же с едой? А вдруг они захотят поесть?»
«О, нет», — отозвался Генри. «В этом нет никакой необходимости».
«Думаю, несколько бутербродов не помешает», — предложила Кларисса, присев на подлокотник дивана. «Лучше всего с ветчиной. Я заверну их в салфетки, чтобы не высохли, и горячий кофе в термосе. Да, так будет хорошо. А шоколадный мусс я заберу с собой в спальню в качестве утешения, раз меня не допускают на совещание».
«Прошу тебя, Кларисса»,
— неодобрительно заговорил Генри, лишь бы прервать жену, которая в этот миг обвела руками его шею.
«Миленький, да я же абсолютно серьезно, правда», — уверяла она мужа. «Не случится ничего непредвиденного. Я этого не допущу».
И она нежно поцеловала его. Генри осторожно высвободился из ее объятий.
«Что там со стариком Ролли?» —
спросил он. «Они с Джереми обедают в клубе. Их Юга с ними», — сообщила Кларисса. «Потом они собираются играть в бридж, так что Ролли и Джереми вернутся не раньше полуночи».
«И Элджинов тоже нет?»
«Миленький, ты же знаешь, что они всегда ходят в кино по четвергам», — напомнила Кларисса. Они тоже вернутся ближе к полуночи».
Генри выглядел удовлетворенным.
«Прекрасно», — воскликнул он. «Весьма удачное стечение обстоятельств. Сэр Джон и мистер...
Джоунс», — подсказала Клариса.
«Совершенно верно, дорогая. Мистер Джоунс и премьер-министр уедут задолго до этого часа».
Генри посмотрел на часы.
«Что ж, пожалуй, я быстренько приму душ и отправлюсь в Биндли-Хит», —
сообщил он. «А я отправлюсь делать бутерброды с ветчиной», — сказала Клариса и выскочила из комнаты. Взяв свой портфель, Генри крикнул ей вдогонку.
«Тебе не следует забывать об освещении, Клариса!»
Он подошел к двери и выключил свет.
«Здесь мы сами платим за электричество, и оно стоит денег».
Он выключил также бра на стенах.
«Это тебе не Лондон, сама понимаешь».
Оглядев напоследок комнату, теперь погруженную во тьму, если не считать слабого света из холла, Генри удовлетворенно кивнул и удалился, закрыв за собой дверь.